журнал. Для собак, как и для многих других млекопитающих, запахи являются более важным источником информации, чем зрение и слух. Поэтому ученые смогли использовать их тончайшее обоняние в научных экспериментах вместо искусственных носов, приборов, улавливающих запахи. Так, например, собаки научились по запаху диагностировать на самой ранней стадии рак и другие тяжелейшие заболевания. Мы продолжаем цикл бесед о запахах. О последних экспериментах ученых рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Елена Родионова. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Ну, давайте поговорим о тех млекопитающих, для которых запах имеет самое главное значение информационное в их жизни.
Просто так случилось, что появилась возможность работать с собаками и использовать их как инструмент. Потому что одна из самых тяжелых задач исследования запаха – это система восприятия. Есть масса приборов, с помощью которых можно исследовать световые лучи, которые возбуждают наши зрительные рецепторы. А с запахом гораздо сложнее. Искусственного носа не существует, и я думаю, что его долго не будет. То есть он создан еще довольно долго не будет, потому что запах – это очень сложная субстанция. Тут очень много
есть попытки создать такой прибор?
Да, конечно.
Пытаются создать искусственный нос?
Если я правильно понимаю, на основе газовой хроматографии в основном. Хотя есть какие-то и другие попытки. Да, они, конечно, есть и очень активные. Попытки засечь, например, взрывчатые вещества или наркотики в багаже пассажиров. Сейчас это делают собаки. Например, в службе безопасности Аэрофлота, с которой мы сотрудничаем, там есть кинологическая служба, которая регулярно инспектирует аэропорт, и у них есть способы обследовать самолеты, и они очень успешно борются с провозом взрывчатых веществ в авиалайнерах. Это очень интересные собаки. Мы сотрудничаем с Клим Тимофеевичем Сулимовым, который вывел, он скрестил оленегонную лайку, фокстерьера и шакала. И получилась такая собака, вот ее называют собака Шулимова. Иногда...
А название у этой породы есть?
Нет, вот их называли шалайками. Мне очень нравится это название. Совершенно замечательные собаки, которые, кроме того, что у них очень острое обоняние, они еще очень активные. То есть вот когда она ходит по порту, то сует нос везде. Она очень любопытна, ей все интересно. И поэтому вероятность того, что она засечет что-то неправильное, ненужное, очень велика. И вот с этими собаками мы сейчас сотрудничаем и с собаками, и с их вожатыми. Люди, которые дрессируют этих собак и умеют их использовать не только в порту, но и в лаборатории. А лабораторная служба у них такая. Невозможно провести собак по всем авиалайнерам. Поэтому с помощью специального моторчика, вентилятора, на специальную ткань собирают запах, просто прогоняя через эту ткань воздух в самолетах. А потом в лаборатории собака выбирает, то есть ей дают задание показать, где есть взрывчатое вещество. И если даже очень маленькое количество взрывчатого вещества есть в самолете, собака это почувствует. И таким образом они инспектируют самолеты, на которых нам предстоит лететь.
А как собака выбирает, что ли, из нескольких таких баночек какую-то нужную?
Да. Там есть два способа. Один, когда банки стоят в ряду и собаку ведут по этому ряду. И она нюхает каждую банку и садится и лает, показывает носом ту банку, в которой есть искомый запах. Или наоборот, собака сидит, а из велосипедного колеса сделана такая карусель, и к ней баночки подъезжают одна за другой, и она лает и показывает носом, когда она чувствует тот самый искомый запах. Вот. А мы использовали этих собак для другого, для удовлетворения нашего любопытства.
Научного.
В частности, мы задали собакам такой вопрос. Известно, что каждое млекопитающее имеет индивидуальный запах. То есть, например, мышка может отличить по запаху одну мышку от другой. Имеет ли индивидуальный запах насекомое? Для беспозвоночных этот вопрос сейчас еще не решен. Есть некоторые сведения о том, что имеют какой-то запах. То есть они могут как-то индивидуально распознавать. Известно, что у омаров такое есть, у раков-отшельников. Не индивидуальный запах, а это именно вот индивидуальное распознавание. Они могут отличить одну особь от другой. Но неизвестно, насколько точно, но какие-то особенности вот этой особи, они по запаху могут получить информацию о каких-то особенностях. Вот. Но известно, что у социальных насекомых тоже, например, муравьи отличают свою царицу от чужой, или пчелы тоже. Рабочие пчелы могут друг друга отличать. Но не более того. Вот мы задали такой вопрос собакам и выяснили, что собака может отличить насекомых некоторых видов одно от другого. Например, одного таракана от другого или сверчка. Она совершенно четко выбирает из ряда самцов, того самца, запах которого ей предъявили на старте. И делает это очень легко. Вот. Так что оказывается, что индивидуальный запах – это совсем не только свойственно млекопитающим, но и многим животным другим тоже, если не всем.
То есть собака в данном случае сыграла роль такого сверхчувствительного научного прибора.
Индикатора.
Больше нет другого прибора, чтобы ответить на этот вопрос, существует ли индивидуальный запах у таракана.
Что такое индивидуальный запах, это вообще неизвестно. Пока нет даже подхода к...
То есть это нельзя определить?
Ни пока непонятно.
Нет метода определения, что значит индивидуальный запах.
Что важно, да.
Это у насекомых, в смысле.
У млекопитающих, в общем, тоже не очень понятно.
Ну, у млекопитающих, по крайней мере, много это уже известно.
Ну, и все-таки непонятно, что такое индивидуальный запах. Вот сказать точно, что вот это вещество, это носитель индивидуального запаха, нет, во-первых, конечно, это не одно вещество, а много. Это, конечно, смесь. Вот, и что важно, что нет, пока по ней не ясно. Поэтому эти опыты, они направлены на то, чтобы как можно больше выяснить вообще, что важно и что нет. И, может быть, это как раз даст подход к решению вопроса о том, что такое индивидуальный запах, какую информацию он несет. Известно, что диета влияет на запах тела человека, и не только человека, в любом случае. Поэтому вот когда мы, например, проводим опыты с насекомыми, то мы стараемся, чтобы они были выращены в одном аквариуме, и во всяком случае им давали одно и то же. Я уж не знаю, едят ли одно и то же, но во всяком случае какой-то ограниченный спектр еды. Интересно, что вот если говорить о геноме, то тут надо сказать, что собаки не очень хорошо отличают однояйцовых близнецов.
Но все-таки отличают?
Все-таки отличают. И вот тут вот очень сильно все зависит от того, живут ли они вместе, едят ли они одно и то же. Ну и потом вообще, ведь все-таки какие-то соматические мутации тоже накапливаются, то есть что-то там в организме меняется независимо у них. Но отличают, но плохо. Вот если они стоят в одном ряду, то собака может отличить. А если ее последовательно попросят выбрать, то для нее это уже более сложная задача. Так что и диета тоже оказывает влияние на запах тела и на общение с помощью запахов.
Ну, а вообще, вот если говорить, например, о практическом значении подобных исследований, то вот вы уже показали, что если речь идет о вопросах безопасности, то определение запахов очень важно. Если речь идет о воздействиях на самочувствие людей, да, вот, то есть запахи, которые человека успокаивают или, наоборот, провоцируют какую-то тревожность и так далее, состояние. Какие есть еще вот направления, зачем бы нужно было изучать запахи?
Ну, есть хорошо забытое направление, это диагностика по запаху. Есть статьи, их две или три, в которых показано, что собака, например, может диагностировать рак, вне зависимости от стадии. То есть еще тогда, когда нет никаких оснований подозревать у человека рак. Довольно много разновидностей этого заболевания, то есть это рак легких, рак молочной железы, делают это с очень высокой степенью достоверности. Я думаю, что не только рак, я думаю, что многие заболевания можно диагностировать с помощью запаха. Вопрос, ну, только в том, как это все организовать.
Но это нужно выучить, специально дрессировать собак для этого и держать определенную службу, которая бы работала.
Ну да, в общем, собаки дело хлопотное, вот поэтому, собственно, люди хотят изобрести искусственный нос. Да, потому что, с одной стороны, собаки это дело хлопотное, а с другой стороны, в общем, собакам не доверяют. Все-таки это живое существо, это не прибор, который вот он выдал какое-то число, и по нему можно сказать, что вот там запах какой-то присутствует. Вообще, если три собаки прошли и выбрали один и тот же запах, то это очень высокая степень достоверности. В адрологической экспертизе, а такая есть сейчас, она принимается судом.
Одорологическая,
одор, да, запах. Как раз вот Клим Тимофеевич стоял Сулимов у истоков адрологической экспертизы у нас в стране. Сейчас это принимается в суде. Если на месте преступления найдена шапка человека, и собака идентифицирует, что эта шапка принадлежит вот какому-то там этому человеку, то считается доказанным, что он, во всяком случае, был на месте преступления. Если три собаки последовательно прошли и установили...
Опознали
соответствие запахов подозреваемого и вот его одежды, то это принимается в суде как доказательство.
А вот с точки зрения практичности, каких бы еще животных можно было бы использовать для опознания запахов? Кто еще так же мог бы успешно с человеком сотрудничать, как собаки?
Ну, пытались использовать крыс, если я правильно помню, но крысу сложнее выучить, потом она живет меньше, и потом все-таки у нее нет такой связи с человеком. Хотя связь собаки с человеком иногда и вредит. Потому что если собака очень тесно связана психологически со своим вожатым, то она может врать. То есть она может делать тот вывод, который ожидает от нее. Да. Поэтому, как всего опыта, лучше проводить двойным слепым методом, когда даже и не вожатый, не тот, кто человек, который присутствует при опыте, не знает вообще, что надо найти. И это проверяется регулярно. Вот, в частности, вот в службе безопасности Аэрофлота регулярно проводятся такие
собак
опыты.
Собак тестируют на профпригодность.
Да, они вообще, собаки там получают сертификат, то есть их регулярно сертифицируют, поэтому там все очень четко поставлено, и они должны хорошо выполнять свою работу.
А вот как у кошек с этим обстоит дело с обонянием?
Думаю, что хорошо. Хотя я не знаю, насколько это так же, как у собак, но они более чувствительны, чем мы.
Но их не удается приучить вот, служить.
Но это уже другая проблема, необонятельная. Но кошек трессировать, как известно, сложнее.
Хотя... Вот надо куклачёв попросить.
Я даже не знаю, с какими еще животными можно работать. Ну а зачем искать кого-то, если есть собака?
А вот свиньи же издавна вроде служат человеку в поиске грибов.
Да. Можно, наверное, было бы попробовать и со свиньями.
Ну, а свинья на поводке в аэропорту – это сильно.
А собаки, шалайки, они маленькие, они не вызывают никакой негативной реакции у пассажиров. Я просто наблюдала сама. Она идет очень веселая, она идет очень...
Это же не немецкая овчарка, это маленькая собачка.
Маленькая собачка, да. Маленькая собачка, да. Они очень разные. Они кто больше похож на фокстерьера?
Кто в шакала пошел.
Кто в шакала пошел, да. У них есть одна только особенность, которая мешает немножко, это антропофобность. Некоторые собаки боятся человека, это от шакала у них идет. Но эти собаки работают в лаборатории.
Ну, незнакомых в смысле, да? Или всех?
Незнакомых. Незнакомых.
Ну да, то есть в аэропорту, где много народу, им тяжело работать.
Они очень по-разному. Некоторые в аэропорту ведут себя совершенно спокойно, а пугаются, когда к ним подходят вот на их знакомой территории. Но в основном вот те, которые работают в порту, конечно, людей не боятся.
Со старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации Еленой Родионовой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вейль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.